Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут удельницы проекту «День блогера», старшиня Витебской областной организации Объединенной громадянской партии Вольга Карач и сустаршиня створанной партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Рымашевский. У доследах мы погутрим про наступство экономичного кризиса для белорусов, а в нашем опытании жыхары Могилева скажут, какое наступство кризиса для их может быть наихудшим.
Снижение заработков. Это холодная смерть, коллеги, нема заработков этих.
А никаких. У нас никогда ничего не было, у нас ничего и не будет. И нам кризис по барабану.
Мы так само расскажем про вечерину памяти Валентина Тараса и про обновление працы одного из самых старых кинотеатров в городе. В передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик скончит оповед про Маруську Алифер. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. На сённяшнім саміце ў Брусэлі ўразвяз прапанаваў 6 краінам былога СССР далучыцца да праграмы «Усходняе партнерства». У праграму афіцыйна запрошаныя Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. «Усходняе партнерства» прадугледжвае больш шчыльны ўзровень эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама аблегчаны візавы рэжым і пэўныя гандлёвыя льготы. Кіраўнікі краінаў развязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Чэхіі Мірык Тапаланак на заканчэнні двухдзённага саміту. Краіны развязу таксама прапануюць міжнароднаму валютнаму фонду 100 мільярдаў даляраў, каб гэтыя грошы пайшлі на дапамогу краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгеранам, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. Ні верхоўны лідар Ірану, ні прэзідэнт краіны ў сваіх праявах ніяк не адрэагавалі на зварот. Памочнік іранскага прэзідэнта Алі Акбар Джафанкфер зазначыў, што Абама павінен падмацаваць свае словы дзеяннямі. Амерыканская атамная падводная лодка і ваенна-марскі карабель сутыкнуліся ў Армузскім праліве паміж Іранам і арабскай паўвыспе. 15 членаў экіпажу падлодкі «Хартфорд» атрымалі лёгкія раненні, ядзерная сілавая ўстаноўка не пацярпела. На караблі быў пашкоджаны паліўны аддзел, у ваду вылілася каля 100 тысяч літраў дызельнага паліва. І ў Афганістане ў баявых сутычках у розных раёнах краіны загінула да 70 чалавек, сярод іх амаль два дзясяткі паліцэйскіх. 10 з іх загінуло ў баі з талібамі на поўначы краіны ў правінцыі Джаўзджан, непадалёку ад мяжы з Туркменістанам. 9 паліцэйскіх былі забітыя на паўднёвым захадзе краіны ў правінцыі Фарах. Талібы згубілі ў той перастрэлцы 6 чалавек. Яшчэ адзін паліцэйскі стаў ахвярай выбуху ў той жа правінцыі. Астатнія, збольшага ваяўнікі «Талібан», былі забітыя ў выніку аперацыі міжнародных сілаў у правінцыях Кунар, Лагар і Гельмент.
Дзякуй, Стась. Стась Вашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў дня ці падзеяў, звязаных з Беларусю.
Беларусь сярод 6 постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме «Усходняга партнерства». Удзел у праграме можа прывесці да падпісання дамову аб асацыяваным сябрустве, змягчыць візавую палітыку або дае права на фінансавую падтрымку некаторых праектаў. Вось рэакцыя на сённяшняе рашэнне Анатолія Лябецькі.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю.
Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер дослала лист старшине Рады БНР Ивонце Сурвилы. Лист был досланы у отказ на зворот Сурвилы у связи с репрессиями супрать активистов оппозиции у Беларуси. Еврокомиссар запылнила старшиню Рады БНР, что она особисто сочит за падеями у Беларуси. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Паводле афіцыйнай статыстыкі, беспрацоўе ў Менску складае толькі 0,4%, і гэта ўдвая менш, чым па краіне. Прафсаюзы звяртаюць увагу, што людзі з-за мізэрнай дапамогі па беспрацоўі проста не рэгіструюцца ў службе занятасці. Гаворыць прафсаюзны дзяяч Валерый Кузьміч.
Пособие по безработице 47-50 тысяч, это, конечно, никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета. Пальто мужское на 6 лет или рыбу на 6 килограмм на год. Этого крайне недостаточно.
З Гомеля депортовали у Россию секретарку американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлену Функ. Яна отбыла год покарання у гомельской колонии. Уезд у Белоруссию заборонены еще на 10 годов. У Могилеве не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Ранее отмовились дать у аренду залю у Палаца культуры. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, уведенных гомельским аблвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. Гандляры кажут, что опынулись на меже выживания.
Про подеи дня, связанные с Беларусью, рассказывала Алена Тиханович. Беларусь запросили у программу «Сходнее партнерство». Такое решение было сегодня принято в Брюсселе на встрече керовников краинов Евразвязу. Запрошение Александра Лукашенко на саммит Евразвязу в Прагу, где керовники держав дадут старт новой программе, будет залежать от его повозинов тягом наиближайших тыдняв. Вот что сказал сегодня в Брюсселе Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая теперь старшинюе у Евразвязе.
Абмеркаванне ўсходняга партнерства было вельмі інтэнсіўна, і ім былі зразумела розныя погляды. Тым не менш, мы дасягнулі паразумення, і гэта вельмі важны крок наперад. Я лічу яго вялікай перамогай не толькі для зацікаўленых краінаў, але перш за ўсё для Еўразвязу, бо ён будзе мець добрых суседзяў і партнераў.
Суседы, добрыя партнеры.
Говорил Карл Шванценберг, министр замежных справ Чехии, якая старшинюе у Евразвязе. На программу «Усходнее партнерство» запрошаются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Все эти краины отримают большесть привилеев, которые имеют чальцы Евразвязу, окромя права голосу у решениях и так само агульной политики у сельской господарцы. С тягом часу магчимое так само введение безвизового режима с каждой краиной по особку. Больше подробязно про программу «Усходнее партнерство» и про реакции на долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.org. Россия близким часом выдаст Беларуси черговые 500 миллионов долларов кредиту. Про это сегодня заявил министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин. И он находился сегодня в Минске, где проходило супольное поседжение коллегии Министерства финансов двух краин. С подробностями Владимир Глот.
Поседжение попередничало со встречи российского министра с керовником белорусского рада Сергеем Сидорским. На ее Алексей Кудрин сгадал, что Россия, начиная с конца 2007 года, уже выделила Беларуси 3 миллиарда долларов кредита на самых льготных условиях. Министр подкреслил, что и надалей Россия готова представлять ресурсы головным нашим партнерам, до яких относится и Беларусь. Намесник директора Института Украины СНД в Москве Владимир Жарихин тлумачит, чем выкликана такая щедрость в умовах всесветного финансового кризиса.
Это не благотворительность, это трезвое понимание и расчет, что...
Это не доброчинность, это цвярозое разумение того, что в выпадку узникнения серьезных проблем на белорусских наибуйнейших предприемствах, страты России так само будут значные, может, навод и большие за те кредиты. Бо белорусские проблемы потягнут за собой и ланцужок проблем у российских поставщиков. Белорусская промысловость относно российской по-ранейшему працуя як сборочный цех. И коли на сборце возникают проблемы, то, отповедно, возникают проблемы и у поставщиков.
Соответственно, возникают проблемы у поставщиков.
Белорусский политолог Александр Класковский не бачит у деяниях России ниякой филантропии. Але причины гэта он бачит иншее, чем его на московский визави.
Потому что сутность политики России на постсоветском общагу – это обновить свой уплыв, это еще ж таки не дать, как там личить, Заходу завоевать некие плацдармы у зоне российского уплыву. И коли тычется вот белорусское пытание, то зараз идет такое тузание за белорусский плацдарм, покольки Евросоюз хочет улучшить Беларусь у свою новую программу «Усходнее партнерство» и вылучая некие сродки. И Россия натурально, коли казать грубо, хотела бы перекупить Беларусь и не дать ее выйти с зоны своего уплыву. И такий подтекст, конечно, присутнейшая у ЕЕ финансовой допомозе.
Меркование Александра Класковского. Алексей Кудрын удакладніў, што 500 мільёнаў даляраў гэта чарговая частка стабілізацыйнага крэдыту па меры 2 мільярды даляраў, які Расія дае Беларусі сёлета і ў наступным годзе. Вы на хвалях начной свабоды. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце.
На постсавецкай прасторы амаль усе краіны вырашылі змяніць канстытуцыю, каб даць магчымасць прэзідэнтам абірацца амаль пажыццёва. Прыклад на сённяшні дзень – Азербайджан і Алія. Большая частка насельніцтва прагаласавала за гэтыя змены. Народ бачыць, што ніякіх крэдытаў яны не бралі, а жывуць за кошт унутраніх сродкаў. Вось гэта прыклад, што трэба жыць па сродкам. У адрозненні ад гэтай краіны мы набралі крэдытаў, і няма празрыстасці, куды яны пайдуць. А нам, большасці нашаму насельніцтву, трэба гэта ведаць. Бо ўрад змяняецца, а крэдыты будуць аплачваць нашы дзеці і ўнукі. Ларыса, горад Мінск.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях начной свабоды. У Беларусі 22 гадзіны, амаль 12 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з нашымі сённяшнімі гасцямі. Старшынёй Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольгай Карач і сустаршынёй стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталём Рымашэўскім. Але спярша крыху музыкі, гурт Крама, песня «Камендант».
Отрывать. И осторожно узял шипляшку под шумом улицы каханья шукать. Потому низя комендант. Потому низя комендант. Потому низя комендант. Потому низя комендант.
На полях ночной свободы гурт Крама с песней «Комендант». У Беларуси 22 гадзіны, амаль 14 хвілін, и з нами на сувязі цяпер наши сённяшнія гості. З Віцебску удзельніца проекту «День блогера», старшыня Віцебской областной организации Аб'яднанай грамадзянской партии Вольга Карач и з Менску сустаршыня ствараной партии Беларуская хрестьянская демократия Віталь Рымашэўскі. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вечер добрый. Добрый.
Я спачатку задам пытанне спадару Рымашэўскаму. У сваім тэксце на сайце «Свабоды» спадарня Карач напісала, што вашая партыя, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, ў сваіх падыходах падобная да КПСС, бо выступае за забарону абортаў. Скажыце, якая пазіцыя вашай партыі ў пытанні абортаў, і калі вы прыйдзеце да ўлады, ці будуць аборты забаронены?
Вялікі дзякуй за пытанне. Я яшчэ раз рады вітаць усіх слухачоў Радыё «Свабоды». Я, напэўна, просто паўтару тую пазіцыю, якая ўжо была выкладзена ў тым ліку абмеркаванні мною, а таксама Павлом Северынцем. Я хачу нагадаць, што гэты артыкул мы разглядаем Вольгі Карач і пазіцыю рэдакцыі «Свабоды», якая дала магчымасць размещаць такі артыкул, як паклёп на беларускую хрысціянскую дэмакратыю, таму што ні ў адным дакуменце Белорусской Христианской Демократии в партийном документе и ни в одном из пунктов программы «Моцная семья, моцная Беларусь» нигде Белорусская Христианская Демократия не огучила свою позицию как пропанову забороны аборта. То, что мы на этот конт лечим, и то, как мы, и наши подходы в решении этих проблем, я могу еще раз коротко сказать. Первая речь. Я особисто, я христианин, лечу, что аборт, безумовно, это забойство. И с этим треба неоткладно змагаться и это забойство спынить. Это моя позиция как христианина, и кто-то может иметь иншую позицию в этом. Я думаю, что на самом деле тема дискуссии зараз мусит быть не это. Другая речь, это как политик, как христианский демократ, я поддерживаю кампанию «Моцная семья, моцная Беларусь». ВХД лечит, что спынение демографического кризиса в Беларуси, спынение этой практики, когда 70, когда больше 60 тысяч детей развиваются ненароженными в Республике Беларусь, должно быть спынено. И мы пропонуем время простые для этого кроки. Первое, это дать людям информацию про то, что аборт – это забойство, как люди могли выбирать. Потому что, на жаль, зараз медики у поликлиниках без всяких тлумачений, когда есть хоть маленькие подозрения некие, пропонуют женщине родить аборт. И это никакой информации не дается альтернативной. На жаль, вот такое меркование, как у Ольги Карачи, оно засталось как раз у Советского Союза распространенное. Это лично просто операции и никакой информации для тех женщин или молодых девчин, которые собираются родить аборт, не дается. В Беларуси есть шмат организаций, которые помогают людям в таких ситуациях, громадских, церковных организаций. Боку державы в эти деньги не подтримывают. На жаль, этим организациям вельми тяжко дойти до жаночих консультаций, до школ, до десятых садков, там, где можно людям было подать альтернативную информацию от той, какую представляет вот Ольга Карач. Другая речь немаловажная. Это то, что зараз лекари, ну вот лекари-христиане, не могут обмоиться от дела забойства в аборте. Навод, коли яны по переконаниях не згодны с этим. Ну, таким чином, что мы створаем информационную изоляцию, которые робят аборты. И уже, коли мы домоглись, например, хотя бы выполнение нескольких пунктов ВХД, а я нагадываю, что наша компания у оборону життя не за заборону абортов. И вот чему я зараз потлумачу. Потому что мы, как христианские демократы, створаем країну, разумело, и пропонуем громадский лад, за этим есть место и верующим людям, и неверующим. И первая возможность спынить аборты в Республике Беларусь, это расповести, правды, довести людям информацию про то, что бывает в час аборта, расповести людям, молодым девчинам еще, какие находятся ну, в старейших классах, школах, або в институте, про то, что есть аборт, какие есть наступства этого. И хай они робят свои выники. И мы, конечно, готовы сказать про то, про наши переконания христианам. Але тем не меньше, мы разумеем, что на сегодняшний день, например, заборона абортов, это было бы гвалтовным чином уведенная мера, якая привела правды до криминальных абортов. Мы абсолютно сгодны с тем аргументами, что в сегодняшнем громадстве это не только не полепшило бы ситуацию, але наробило бы великую шкоду для Беларуси. Тому вот этот артикул, який грунтуется на тем, что небыто БХД позбавляя людей и плануя позбавить людей свободного выбору, позбавляя людей и краину демократии, там, выступая там меды за тоталитарным чином навязывания.
Господар Ромашевский, я вибачаюся, у нас не так шмат часу. Ваша позиция, в принципе, зрозумелая.
Я попросил все ж таки доказать. Пробачь. Нас вельми здивляє позиція, конечно, редакції «Свобода», де у вас є на сайті, конечно, і можливість обмежувати такі закиди, як, наприклад, порівняння Павла Сєвєрінця з фашистом і так далі. КПСС, ну, на мій погляд, абсолютно необґрунтованне. Конечно, зараз ми можемо розважати на тему, чи є аборт забойства, але мені здається, що ми тоді позбавляємося головної теми розмови, для якої зникло 177 коментарів на вашому сайті. А это миновито этичность поводины Ольги Карач, уточнение до БХД.
Ну, я тут все ж таки...
Радует свобода.
Зразумело.
Так само казать, правда.
Господар Рымашевский, я выбачаюся, але у нас обмежаванный час. Я скажу только одно, что на сайте «Свободы вы сапраўды» можете прочитать эти комментарии, и не покажусь, что все они выкликаны выключно поводинами Ольги Карача. Я бы хотел все-таки дать слово зараз Вользе. Спадар Нікарач, спадар Римашевський потлумачив, що заборони нема у програмі партії. Так, мов, ваша критика не має абсолютно ніяких підстав тоді. І як вам пропонови БХД, які я тільки що озвучив, спадар Римашевський?
Мені, до речі, вельми дивно, що ні в жодному документі там партії ніколи не говорилося про заборону абортів, коли я у пункті 4, кропка 1, менавіта прочитала про те, що аборти повинні бути заборонені. Це було на ангельській мові, і це було з клішником навод. І це було опубліковано менавіта на сайті БХД. Це не було на сайті Свободи, чи є ще ніяким іншим сайті.
Але я так розумію, що господар да. Ромашевський і представники БХД тлумачили, що це був проєкт і що це не було офіційною програмою партії.
Зрозуміло, але це був офіційний сайт БХД. Я собі не можу уявити, як на сайті об'єднаної громадянської партії по якимсь проєкті нашої програми хто-небудь уставив би те, що ось АГП виступає за заборону абортів і поставив би клічник. Це по-перше. По-друге, мені вельми не подобається, щиро кажучи, сам гэты лозунг аборти, навіть, скажімо, не саме головне, про що я писала. Мені вельми не подобається гэты лозунг «Моцная сім'я, моцная Беларусь». Тому що я супраць того, каб на сім'ю у Беларусі ускладалася адказність за моц і слабость держави. Гэта вельми небезпечны посыл. Тому что вось для мяне зараз БХД, ну прабач, Віталь, ты можеш размаўляць там пра этыку, ці не этыку, але для мяне відавочна зараз, што БХД у сваіх дзеяннях і у сваіх кампаніях дзеліць людзей на дзве часткі. Ёсць чалавекі, а ёсць нечалавекі. І да нечалавекаў адносяцца жанчыны, прабачце. І вось БХД зараз присвоїла собі право розпоряджатися жінками, розпоряджатися нашими тілами. По-перше, це дотичиться абортів. Усе ж таки, це було у проєкті програми. Коли ми починаємо коментарі на сайті «Свободи», то зрозуміло, що шмат шальців БХД вірило в те, що БХД змагається за заборону абортів. По-друге, виказування лідерів БХД супраць міжнаціональних браків, міжнаціональних шлюбів. Це так само показник того, що жінки – це мебля, це живіли для цих людей, якими можна розпоряджатися, кого любити.
Ну, давайте все ж таки обмежуємося темою абортів. Я все ж таки хотів у вас, я вибачаюся, у нас справді обмежований час. Ось ви почали свій текст на сайті «Свободи» історії про те, коли вам позвонила міліція і шукали, оказалося, що нехто викинув немовля у бак для сміття, і що дитя замерзло до смерті на лютовському морозі. Міліція шукала жанчину, яка викинула ось це дитя. І з гэтага ви починаєте гэты артыкул, дзе крытыкуюць беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Але ж цяпер, в прынцыпе, не БХД ва ўладзе, аборты легальныя, а такія гісторыі адбываюцца цяпер. Ці няма тут нейкай супярэчнасці вось менавіта ў гэтай пазіцыі?
Для мяне ёсць пэўная супярэчнасць у тым, што дзяржава і палітыкі ўмешваюцца ў справы сям'і. Гэта жанчына, якая выкінула сваё дзіця, я не веру ў тое, што жанчына зробіць гэта па добрай волі. Пэўна, былі нейкія прычыны, і гэтыя прычыны былі вельмі жахлівыя. І звычайна гэта робіцца з-за таго, што ёсць пэўныя сацыяльныя табу і сацыяльныя забароны. Калі мець дзіця паза шлюбам, напрыклад, гэта, ну, лічыцца пазорам нейкім такім, да? І жанчына збаўляецца адказваецца ад свайго дзіця і выкідвае яго ў сметнік ці яшчэ куды-небудзь. Менавіта з-за таго, што яна баіцца выглядаць неправільнай. І вось мяне палохае ў БХД таксама, як і ў дзяржаўнай ідэалогіі, менавіта падзел на правільных і неправільных. Спадарства, давайте мы будзем талерантнымі адзін да аднога. Для мяне Бог – гэта ёсць любоў, а не пераслед і не навешванне нейкіх ярлыкоў, што правільна, што неправільна. Вось калі БХД гаворыць пра моцную сям'ю, гэта азначае, што ёсць нейкая сям'я правільная, а ёсць нейкая сям'я неправільная. І вось калі мы пачынаем так дзяліць, з-за гэтага з'яўляюцца дзеці, выкінутыя ў сметнік. і гэта жахліва. Разумееце, вось гэты табу сацыяльны і гэты падзел на хрысціян не хрысціян, беларусаў не беларусаў, гэта жахліва, што Беларусь насамрэч неталерантная краіна. І мы разам, я заклікаю таксама Віталя Рамашэўскага і Павла Сівярынца, мы павінны працаваць не на тое, каб выпрацоўваць правільныя мадэлі, а каб дапамагаць людзям у крызіснай сітуацыі.
Ваша пазіцыя зразумелая таксама.
Могуць быць розныя.
Я хацеў бы зараз спытацца ў спадара Рамашэўскага, што б вы адказалі вось на гэтыя закіды з боку спадарніка, што БХД, па-першае, дзеліць людзей на правільных і няправільных, і па-другое, што ставіцца, скажам так, для жанчын як да людзей другога гатунку.
Я не ведаю, это все одно, что опозвать какую-то дурнем, альбо знотаки фашистам без подставно. Вы знаете, что я хочу сказать, Ольга, нагадать, что имя Божие не только любовь. Еще одно знамя Божие – это правда и справедливость. Так вот, Ольга, мы бы хотели побудовать такую Украину, у якой бы ровные правы и ровная отказность имел як президент Лукашенко, альбо просто громадянин Лукашенко, який там, скажем, нелегитимно является президентом нашей страны, так и Ольга Карач, так и редакция Свободы. Я еще раз вернусь до этого текста, но, Ольга, это не про то, что в нашей программе здесь и было, это потому что программа была выставлена на вот проект программы 2005 год, выставлена на белорусской и на ангельской мове. И, напомню, Ольга, после моего отказа тебе довелось долго шукать, было что такое выказывание где-нибудь. Это можно уявить себе, что вы нашли недокладный переклад на ангельскую мову. Конечно, на сайте АГП, напевно, такое немагчимо, такие недокладные переклады, но мы готовы признать, что нам еще далеко до объединенной громадянской партии, у тим рику, конечно, вельми далеко по померам финансирования партийного интернет-портала. Другое, я не уявляю, на какой подставе вы приписываете кому-то из лидеров БХД, какие проявы, я не ведаю, какие выказывания про то, что шлюбы магчимы только на национальном, по национальной прикмете, аль по...
Ну, видать, мается на увазе высказывание Дмитра Дашкевича на съезде, на установочном съезде БХД, где он процитовал Библию и выказался в том смысле, что белорусы повинны жениться с белорусками и так далее.
Ну, ведаете что, позиция имама цитования Библии с Павлом Дмитрием Дашкевичем, это еще не позиция по первой БХД, по другой Дмитрий Дашкевич выходит в Национальную Раду БХД, это вроде так. Але я не бачу, как он сказал про то, что вы не выходите вовле замуж там за... Я не знаю, там за арабов хотели. Да ввогуле, ведаете что, можно голословно обвинувачивать кого за угодно. Я просто могу привести статистику, и можно просто поглядеть, сколько у нашей партии белорусов, русских. И на речи у нас на вот, старшиня нашего комитета Георгий Дмитрук, размовляя по-российски, хотя я писаю лучше белорусскую мову, но никакой дискомфорта у партии я не отчуваю. У нас есть у партии мусульмане, пробачьте, вот. У нас есть великий отсоток людей, которые не вызначились в своем ставлении до веры. Им, напевно, подобаются некие иншие речи и иншие подходы у нашей партии. Ну, я лечу, что абсолютно бесподставно сказать про навязывание некого меркования. Вы ведаете, навязывание позиции. При нам все наша партия, конечно, отрознивается тем, что у нас есть позиция. У нас есть твердая позиция. И я думаю, что при нас мы бы хотели отрозниваться у добрых бук, у лепших бук, у тем лику, у праты меды, сайтами. Потому что махчима оппозицию не потребует. Потому что наши выказывания, у тем лику, в интернете, и наше незалежное выдание уже надто подобное на БТ, разумеете, только со знаком отворотным. Все так, все так же.
Только вы думаете, что менавіта после вось этого артикула Ольги Карач из-за этого нема подтримки?
Нема подтримки Рады Свободы? Да не, я думаю, что тут справа идея у системном подходе. Ведаете, что люди хочут бачить все ж таки нечто иншее. Потому что, коли Лукашенко, например, каже и не отказывает за свои слова, коли Лукашенко позволяет себе узводить поклёп на людей беспоставно, как он сделал недавно в интервью, таким же самым чином, на жаль, вельми часто, это махчима в оппозиции, это махчима в незалежных сродках массовой информации. И это вельми шкода. Потому что, коли бы Ольга Карач хотела доведаться соправды про позицию БХД, то пробачьте, и она бы не шукала, ну, как это застоится на ее сумлении, но найти... проект программы за 2005 год от комитета партии, после того, как прошел съезд, после того, как обещана кампания за семейные каштовности, где все прописаны пункты и дадены пресс-релизы, ну, это смешно, коли Ольга захотела соправды доведаться про нашу позицию, поставленную до женщин. Наши двери отчинены, у нас есть пресс-конференция, у нас в конференции было и круглые столы по семейным каштовностям, где присутничали журналисты. где вычерпанная информация была дадена. Максима там на октябре в БХД могут быть разные меркования, но есть позиция партии, вы можете прийти, вы можете запытать, на какой подставе навачивать у нетолерантность, и толерантность проявляется на вот старшинстве нашей партии. Беспрецедентная речь, или не могло ни сварок, ни помеж межнациональным, ни на межнациональной глебе, ни на глебе русской, белорусской мовы, ни на глебе конфессийности в Республике Беларусь. И вы закидаете, что мы кому-то что-то навязываем больше. Пробачьте меня, ну, я лечу, что тут просто видовочная беспоставность. Я сподеюсь, что вы попросите когда-нибудь пробачения, все же таки сумление вам это подскажет. Вот так.
Вольга, у нас уже не так шмат часу застается. Я бы хотел, как бы отказали вот на это Виталю Рымашевскому. У нас застается 10 хвилин и полторы. Коли ласка, коли можете, укладитесь.
Первое, я саправды имела на вазе выступ Дмитра Дашкевича, але не только. Вось 3-5 шэрэня 2008 года в Варшаве в высшей школе гандлю и права имела Лазарского Павел Северинец читал свой доклад «Христианский рух», и он обозначил, я могу процитовать, он обозначил одну из головных проблему, с якими мусить змагаться белорусская христианская демократия, бо 2 из 5 белорусок выходят замуж за небелорусов. Вы лишите их этой толерантности?
Может быть, мается на увазе жихары не Беларуси, замежные громадяне, то, что белорусские съезжают с краины?
Цитую, тут нема расшифровки, что это такое. Але,
так вот, может быть, вот такой закид со спадара Рымашевского?
Давайте, я все ж таки закончу, да, свою думку, часа у нас не шмат.
Так.
Навод, коли белоруска, обирая себе у якости мужа не белоруса, и вырашая съехать за мяжу, и вырашая застаться одна, и не иметь детей, это ее особистый выбор. И яна, у этом плане не может нести отказность за мост державы и мост Беларуси. И не треба на женщин эту отказность укладать. И говорить про некие поклепы, те еще что-нибудь. Мне просто смешно это слухать, широко кажучи. Это не толерантность. И это, миновито, навязывание своей, своего пункта угледжения. Белорусские мают право робить то, что им заугодно в межах закона. И никто не будет вырешать, никто не будет стоять со свечкой. И пробачьте, ни Рымашевский, ни Северинец, ни кто-нибудь еще не будет лезть мне в ложек. И глядеть, с кем я сплю, от кого мои детей, на вогул мои детей, тени.
Зразумела? Вольга, вы скончили? Я нагадаю, это была Вольга Карач и Виталь Рымашевский. На жаль, уже у нас скончается час. В Менску теперь 22 годины 33 хвилины. Я только додам, что дискуссия вельми такая жарстная разгорнулась на сторонце свобода.org после артикула Вольги Карач. И, коли ласка, коли вы хочете побачить, что там написано, и так само отказ Павла Северинца, так само на сайте свобода. Кропка.орг. Дякую вам великий за гуторку.
Дякую великий. До побачення.
Дякую вам. На жаль, не хапило часу на кабыкусистую позицию, но я сподіваюся, что в будущем это будет максимум нашим.
Я думаю, что мы можем протягнуть эту дискуссию на сайте свободы. У Менску теперь 22 годины и 33 хвилины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутарим про наступство экономичного кризиса для белорусов, а в нашем опытании жихары Могилева скажут, какое наступство кризиса для их может быть наигоршим.
Лучшей жизни у нас не будет никогда.
Еще говорят, кризис в апреле должен развернуться. Я оптимистка сама по себе, ну а как оно будет на самом деле, это же не знаешь.
Мы так само расскажем про вечерину памяти Валентина Тараса и про обновление працы одного из самых старых кинотеатров в городе. По передаче «Барды свободы» Змісер Бартосік скончить оповед про Маруську Аліфер. После 23-й годины в экспертизе свободы выники перемоги керавництва Беларуси и России и махчимое долучение Беларуси до программы «Развязу усходнее партнерство» обмерковывают филозоф Александр Грицанов и головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Так само прогучить огляд ваших листов у передачи «Почтовая скринка 111» и подороже у вёску Градалі на Паляши. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноку Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае на саміце Еўразвязу ў Брусэлі. У рамках праграмы да 2013 года Еўразвяз плануе выдаткаваць 600 мільёнаў еўра. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Кудрын таксама заявіў, што лічыць немэтазгодным увядзенне адзінай валюты Расіі і Беларусі ў перыяд эканамічнага крызісу. Беларусьбанк і Варшаўская фондавая біржа падпісалі двухбаковае пагадненне аб супрацы. Цяпер пры дапамозе Беларусьбанка беларускія фірмы змогуць здабываць дадатковыя інвестыцыі шляхам размяшчэння сваіх каштоўных папераў на рынку капіталаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У мінулым годзе Варшаўская фондавая біржа заняла другое месца ў свеце па першасным публічным размяшчэнні акцыяў, ненамнога заступіўшы толькі лонданскай біржы. У кастрычніку 2008 года Беларусьбанк выйшаў на рынкі капіталаў заходняй Еўропы, падпісаўшы пагадненне з франкфуртскай фондавай біржай. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера Уладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусію забаронены яшчэ на 10 гадоў. І коротка пра падзеі ў свеце. Кіраўнікі краінаў Еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгераном, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. І амерыканскія атамная падводная лодка і ваенны карабель сутыкнуліся ў Армузскім праліве паміж Іранам і арабскай паўвыспай.
У Менску 22:37, зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Гомелі раніцай каля градусу марозу, у дзень да плюс 5, хмарна, у другой палове дня мокры снег. У Віцебску, горадні, Магілёве і Менску ранкам каля 3 градусаў ніжэй за 0, у дзень каля плюс 1, час ад часу снег. На некаторых дарогах галалёдзіца.
Доследы свабоды.
Усясветны банк паведамляе, што фінансавы крызіс найбольш негатыўна ўплывае на бедныя і слабаразвітыя краіны свету. Адным са шляхоў вырашэння праблемы для гэтых краін кіраўніцтва банку называе стварэнне адмысловага дапаможнага фонду. А як усясветны крызіс уплывае на эканамічнае становішча Беларусі і беларусаў, высвятляла Галіна Абакунчык.
Адносіна кіраўніцтва Беларусі да фінансава-эканамічнага крызісу ў краіне як да нябожчыка, альбо добра, альбо нічога, кажуць незалежныя эксперты. Адпаведна, неадназначную пазіцыю дэманструюць і прадстаўнікі так званага народна-гаспадарчага комплексу, гаворыць эканаміст гомельскай абутковай фабрыкі «Праца» Александр Сікорскі.
Сейчас даже такая ситуация, что мы планируем некоторый период времени работать в две смены. Ни сокращения людей, ни перевода на четырехдневную рабочую неделю. Единственный сейчас у нас большой вопрос, как и везде, наверное, это не секрет, большие проблемы с расчетами за поставленную продукцию.
Одночасно высшие чиновники Министерства экономики заявляют, что промысловый сектор припыняет активность. Валовый рост внутреннего продукта у студени склал 4,5%, у лютым 1,5%. Это тычется всех галин экономики, и замолчать этот факт уже немагчыма, каже директор Луннецкого завода «Полесье Электромаш» Сергей Карлов.
Выживать, конечно, но это ж надо сокращать объемы. Мне приходится перевести на четырехдневку людей. Я был в обмоточном цеху, бригада встала и говорит: Сергей Николаевич, почему вы нам не даете работать? Я говорю: да нет проблем. Ну давайте, мы сегодня с вами за месяц сделаем 15-20 тысяч двигателей. Из них я продам 5 и положу 15 на склад. 3 месяца вы будете дома сидеть бесплатно. Или давайте так. Мы работаем четырехдневку, один день я вам 2/3 оплачиваю. И мы живем еще, когда это все произойдет, даже вы и я не могу сказать, что будет дальше. Я не загадываю сейчас больше, чем 2 дня.
Навуковцы Национальной академии наук заявляют, что наибольш эффективным шляхом выхода с кризису будут супольные программы державы и бизнесовцев. Покуль же у кризисе кожны выживая по-своему. Вот что поведомил про то, как працуе предприемство Белорусского товариства инвалидов по зроку старшиня товариства Олег Шепель.
Мероприятия какие-то по оптимизации работы предприятия, они проводятся. Нам удается, скажем так, на рынке выжить. Проблема в чем? есть указы, есть постановления. А как доходит, скажем, до местных органов власти, на уровне райисполкомов, вот там у нас начинаются проблемы. Простой пример, скажу, выпускаем светильники дневного освещения в Гомеле. В каком-нибудь районе Гомельской области, да, переоборудуется школа. Почему покупается там турецкая или китайская? Безусловно, есть моменты, которые просто не решаются быстро.
Оригинальный крок у перадолени кризису продемонстрировала районная вертикаль у Брагине. Чиновники обязали 52 местные организации набыть у сельгаспредприемстве Брагинка цибулю и выдать ее своим працовникам у разлику 10 килограммов на человека. Найчастей людей скорочают, зменшают працовный день и заробки. До прикладу, завод консервов у поставах был вымушен зачинить большинство цехов, покинувши только линию по вытворчести вина, поведомила технолях Ганна. Анна Скрабец.
Так и есть. 75 где-то на рабочем месте. Ну, мы на сезон, бывает, берем людей, чтобы на линию по отжиму этих ягод. Тут из года в год все тянется. Сейчас очень тяжелое положение. Торговля не успевает справляться с продажей. Вино стоит у нас на складах в большом количестве. Не берут. Сейчас какой-то стал тоже кризис и в этом деле.
Как вызволиться от кризиса, некоторые идут на самогубство. Только на Витебщине сёлета 73 выпадки суициду, что на 16% больше, чем летось. Переважна колькость самогубцев – мужчины працездольного веку. Адмысловцы-психиатры связывают это с наступствами финансово-экономичного кризиса. Кризису и навод провели семинар «Кризисная интервенция и суицидальные поводзины», каже головный врач Витебского психоневрологического диспансеру Алена Мартынова.
3 апреля мы планируем провести межведомственный семинар по данной проблеме. И мы на этот семинар вот как раз-таки и приглашаем Комитет по труду и социальной защите и здравоохранению. И вот уже на этом семинаре будем пытаться рассмотреть этот вопрос, что нам делать, чтобы люди не уходили из жизни.
Науковцы заявляют, что высшим уладам Беларуси необходимо звернуться до нации с закликом об супольных намаганиях у справе вратования экономики. Спробы замолчать проблему кризису не мають перспективы, каже незалежный экономист Леонид Злотников.
Коли подавать данные, как это подал Минстат, то кризиса нема, кризис есть. Мы бачим, что занятость скорочается. Что чекать далее? То, что робит урад, это потерся, будет скорочение бюджетных выдатков. Узмощняется режим экономии ресурсов. Якісь меры отбываются. Але головного все-таки не отбывается. Головное это, как быть конкурентоздольным после кризиса. Бо сродков на модернизацию нема. Притягнение прямых замежных инвестиций практично так само нема. И частковая либерализация, якая не краная самих основ белорусской модели. И это так само не дає подставу для чекания лепших часов.
В эфире «Радио Свобода». Какое наступство кризису особисто для вас может быть наигоршим? На такое питание нашего корреспондента отказали жыхары Могилева.
Я стану более нищим. Квартплата повышается, продукты питания все повышается, а пенсии ничего не дают абсолютно. Лучшей жизни у нас не будет никогда.
Ну, режут зарплату, будет сложнее. Цены, говорят, повышаются, зарплаты не повышаются. Сложно будет не отложить ничего никуда. И кредит сейчас брать вообще невыгодно, большие процентные ставки.
Уменьшение зарплаты, во-первых. Ну и, допустим, у семьи многие на 2/3, то есть люди сидят дома. Еще говорят, кризис в апреле должен развернуться. Я оптимистка сама по себе. Ну а как оно будет на самом деле, это же не знаю.
Снижение заработков. Это холодная смерть, коли их нема заработков этих. Який будет спрос на ту працу, яку я роблю зараз, неведомо, потому что я на рынку ніяк не рентуюся.
А у нас никогда ничего не было, у нас ничего не будет. И нам кризис по барабану.
Снижение уровня жизни, конечно, принесет. Как это может проявиться в том, что не будет денег? Будем экономить.
Недостаток финансов. А что еще? Нужно устроиться на работу. Ну и так далее, и так далее. Финансовый кризис, одним словом.
Я вообще от жизни жду только самого лучшего. То есть с оптимизмом смотрю вперед. И думаю, что, скажем, лично меня кризис не коснется. Есть люди, которые уже сейчас посыпают голову пеплом, говорят, что вот, плохо, будет еще хуже. Я думаю, что кое-как это скажется на нас. Ну, я просто не думаю о плохом.
Денег мало.
Работы нет.
Зарплаты урежут. Не будет хватать. Сейчас один работает, жена тихнет. Надо искать выходы какие-то. Весна идет, весной что-то меняется по-другому.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне пра наступствы эканамічнага крызісу. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 45 хвілін. Сёння ў мемарыяльнай зале Дому літаратара адбылася вечарына памяці пісьменніка Валянціна Тараса. Ён памёр 13 лютага на 80-м годзе жыцця. Вядучы імпрэзы старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хадановіч заклікаў прысутных згадаць самыя светлыя ўспаміны пра аднаго з апошніх творцаў з тых, каго называюць кагортай вальнадумных шасцідзясятнікаў. Рэпартаж Валянціна Аксак.
Валянцін Тарас застанецца ў памяці блізкіх тым творцам, які ні ў якіх абставінах не мог быць стороннім назіральнікам. 13-гадовым хлапчуком ён пайшоў у партызаны ваяваць з фашыстамі, а 30-гадовым пачаў разумець, што ворагі праўды, дабра і справядлівасці ёсць і сярод былых паплечнікаў па зброі. Пісьменнік Уладзімір Мехаў распавёў, як цкавалі ў 60-тыя Валянціна Тараса за ягоныя вальналюбныя артыкулы ў ліме, якія, дарэчы, перадрукоўвалі беларускія эміграцыйныя выданні. Спадар Тарас заўсёды падтрымліваў сваіх аднадумцаў і шанаваў памяць пра іх, пра што згадаў аўтар праграмы «Імёны свабоды» на нашым радыё і аднайменнай кнігі Уладзімір Арлоў.
Дзякуючы яму з'явіліся ў гэтай праграме тэксты пра Лідію Вакуловскую, пра Навума Кісліка. Ён мне шмат расказаў пра Карлоса Шэрмана, якога нам таксама так не хапае ў пэн-цэнтры і ўвогуле ў нашай культурнай прасторы. І, безумоўна, сам Валянцін Ефімавіч быў б героем маёй кнігі, калі б я яе пісаў цяпер.
Паэт Уладзімір Някляеў распавёў колькі выпадкаў пра тое, як Валянцін Тарас уразіў яго рашучай абаронаю сяброў.
Калі ў гэтым свеце вот ёсць такія людзі, якія будуць стаяць вот за адносіны сапраўднай сяброўскія, і што яны тут, беларускай літаратуры, то значыць, я патрапіў туды, куды трэба. Дзякую яму за тое, што ён такі вось на гэтым свеце быў.
Цяжка змірыцца з тым, што мы не сустрэнем яго на святкаванні Дня волі, са скрухай зазначыў лідар БНФ Лявон Баршчэўскі.
Думаю пра што, што ў нас 25 сакавіка, і нават так амаль супадаюць вот гэтыя 40 дзён, глыбока сімвалічна. Абавязкова ў часе гэтых акцый сустрэнеш Валянціна Ефімавіча. Шкада, да, што 25 сакавіка ўжо не сустрэнеш яго. Но, я думаю, ягоны дух будзе з намі.
Пры канцы вечарыны быў паказаны невялікі фільм пра Валянціна Тараса, зняты тэлеканалам «Белсат».
Песняры песня «Праважала сына маці» на верш Валянціна Тараса. У Менску 22 гадзіны і 49 хвілін.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Владзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэту перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Да пачатку зімовых алімпійскіх гульняў 2010 году крыху меней як год, а ў Беларусі ўжо зазіраюць на 5 гадоў наперад, у Сочы 2014 году. Пры любым раскладзе для беларускіх спартоўцаў беларускі след у наступнай пасля канадскага Ванкуверу алімпійскай сталіцы застанецца. Смаргонскі ліцейны механічны завод накіраваў у Краснадарскі край партыю каналізацыйных люкаў з алімпійскай сімболікай, расказвае Ігар Карній.
Хоць у Расіі нямала сталі ліцейных заводаў, ніводзін з іх якасцю прадукцыі не задаволіў гарадонашальнікаў курортнага Сочы. Два гады таму Сочы атрымаў права на правядзенне зімовых алімпійскіх гульняў 2014 году, і інфраструктуру да галоўных стартаў чатырохгоддзя пачалі рыхтаваць з асаблівай стараннасцю. Як расказаў намеснік генеральнага дырэктара Смаргонскага ліцейна-механічнага заводу Міхаіл Яль, адзін з галоўных сімвалаў Смаргоні, каналізацыйныя люкі, расейцы ўбачылі на спецыялізаванай выставе і адразу ж прапанавалі супрацоўніцтва.
Заявка была хорошая, люкі востребовались. Ну, машина большая, люка, 300, наверное. Мы подгрузили машину, все, но пока другие тут заказывают.
Цяпер кіраўніцтва заводу шукае іншых патэнцыйных пакупнікоў. Балазе ў шчыльнай канкурэнцыі алімпійскі багаж дадае вагі на карысць смаргонцаў. Цікаўлюся, хто аўтар лагатыпу на алімпійскім люку.
Далі нам попросили такой лагатып, мы сделали по этим заявкам. Мы работаем сами, что там, они спросили, мы тут ищем сами клиентов, может сейчас какой-то другой. Мы не только такие лагатипы делаем, но разное дело. Под разных клиентов разные лагатипы, просто то Сочи, так это, ну, как Олимпиада, понятно.
Продукция Смаргонского литейно-механичного завода – незаменный атрибут многих городов, как Беларуси, так и замежжа. Правда, на гарадскі дэкор масіўныя чыгунныя вырабы не цягнуць, выконуючы выключна тэхналагічныя функцыі. У выпадку з сочынскім заказам праглядаецца намёк на палёт фантазіі, хоць, як лічаць абавязковыя ў такіх выпадках крытыкі, над надпісам можна было б папрацаваць больш дасканала. Маўляў, у еўрапейскіх сталіцах можна сустрэць сапраўдныя творы мастацтва, якія шкада таптаць нагамі. Як лічыць адзін з кіраўнікоў смаргонскага прадпрыемства Міхаіл Яль, гэта ўжо справа густу. Галоўнае, што заказчыку спадабалася.
Газон, Алік, на дарозе не ставят, они сломаюцца. Такі на газонах ставят, на них можна ступіць чалавек і велосипед, ну, ні ў коім случае не автомобіль.
А вось будаўнічым фірмам з розных рэгіёнаў Беларусі, якія намагаліся заслупаваць месца на будаўніцтве алімпійскіх аб'ектаў Сочы, пакуль пашчасціла не так, як смаргонцам. Ніводзін тэндэр пакуль беларусам не скарыўся.
Расказваў Ігар Карній. І яшчэ крыху пра сённяшнія падзеі. У горадні сёння адкрыўся пасля рэканструкцыі самы стары ў горадзе кінатэатр. Ён быў пабудаваны ў 1914 годзе напярэдадні першай усясветнай вайны. Яго некі час называлі Эдэм, пры канцы польскай улады ён называўся Палёнія, а савецкая ўлада ў 1940 годзе павесіла новую шыльду, якую не мяняюць амаль 70 гадоў. І сёння на архітэктурна адметнай камяніцы напісана па-расейску «Чырвоная зорка». На открытии после реконструкции побывал Сергей Островцов.
Кинотеатр «Червоная зорка» сегодня открывается. Мы заходим. Первое, что мы бачим, это мы бачим девчат. А девчата это Чарли Чаплин, так? Правильно?
Да. Мы из Гродненского государственного колледжа искусств.
Сколько Чарли Чаплина у вас?
У нас около 15.
15 человек? Я бачу, что девчата, это есть хлопцы.
Три мальчика у нас. У нас просто группа такая состоит из девочек. Ну, три мальчика в группе.
А какая специальность у вас?
Режиссер народных обрядов и праздников.
На открытие «Червоной зорки» пришел внук першага ўладальніка Георгій Манастырскі. І нам удалося з ім пазнаёміцца і паразмаўляць. Вы внук таго самого штабс-капітана Манастырскага.
Как я всегда говорю, полковника. Потому что, когда началась война, он ушел в армию, дослужился.
И вернулся сюда полковник. Завсёды возникает пытание. Як знайшліся такие грошы побудовать кінотэатр?
Объясняю. Дедушка вышел в отставку, получил выходное пособие. Полковник. А бабушка продала имение где-то под Саратовом. И вот эти деньги все вложили вместе. И вот так оказалась та сумма, которая, в общем-то, позволила капитал, с которого можно было строить кинотеатр вот этот.
Вам подобается эта назва «Червоная зорка»?
відповідає ну, тим колонам, от, цьому от, архітектурному вигляду.
Без коментарів. Ну, правда, звізда і звізда, звісно. Вона і звізда, повинна світити. Звізда сіятельного щастя. Це сіверна звізда. Звізда і звізда, понимаєте.
Добре, дякую, що ви сказали. Віталій Владимирович, ви як краєзнавця, дослідували, як журналіст, цю тему. Що найбільше вас уразило?
Мене уразило те, що ці люди, які фактично були росіянами, вони багато зробили тут на нашій землі. Як не дивно, заховалася навіть стужка та, яка повинна була демонструватися на першому кіносеансі. Були закази навіть афіші, але перший кіносеанс не відбувся, чим почалася Перша світова війна, і його як офіцера царської армії призвали у ради. І він на фронтах був, і він повернувся полковником з Першої світової війни. Але тут уже друга ніяка суполка тут володала тим кінотеатром, і він судився 7 років. Але вони настільки були багаті, що вони і прокурорів, і суддів, і адвокатів усіх перекупляли, і він нічого не зробив, тоді він плюнув і поїхав у Вільню.
А розмовляли ми з відомим городянським журналістом і краєзнавцем Вітольдом Івановським.
На відкритті після реконструкції кінотеатру «Червона зорка» у Городні бував наш кореспондент Сергій Остравцов. А я передаю мікрофон своєму колегу Дмитру Бартусику з його музичної передачі і розвітуюся з вами. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухаем бардесу з вёскі Старое Ляўкова, што ляжыць па той бок беларуска-польскай мяжы, Маруську Аліфер. Маруська, якая гадавалася ў беларускамоўным прыродным асяроддзі Падляшша, сярод лясоў Белавежскай пушчы, якая скончыла беларускі ліцэй у Бельску-Падляскім, якая пераехала ў Менск падчас адраджэнскай хвалі і бачыла, ў ва што гэтая хваля пераўтварылася, дык вось, Маруська не згубіла ані каліва аптымізму адносна будучыні беларушчыны.
Я однозначная оптимистка, потому что живу я, потому что живут мои дети. Я думаю, что, ну не дай Боже, как здарилось по-другому, а я думаю, что яны не забудут, кто яны, так как я не забыла, кто мои батьки и кто мои дяды. Я сама, как вот простый человек, буду намагаться им уложить память. Я думаю, что яны своим же детям передадут эту память. А коли хотя бы у одного человека это застанется, значит, оно есть. Я, как счастливый человек, з провінції, тому що це щастя бути провінціалом. Я вмію оцінити тишиню і спокій.
Щастя бути провінціалом? Така прогучала чудовна фраза. Чому щастя і ті у провінціалізмі є ніякі мінуси все ж таки?
Це дає можливість назирати за такої колосальної з'яви, як природа, це по-перше. А вона надає відбиток на любого чоловіка. Навіть рельєф землі, і той відбивається в душі. Мінуси є однозначні. По-перше, з недохопом сродків, навіть фінансових. Можна було б розвивати дітей. Тобто на провінції це кладезь. Там можна знайти самобитних мастаків, поетів, письменників, гімнастів, спортсменів, ногу, кого тільки завгодно, танцорів, музикантів. Але бази для розвиття цих можливостей у дітей нема. Це найстрашніший мінус, по-моєму. Ну і є ще такий один великий мінус. Це довір до усіх людей. Тому що коли людей немного, і ти усіх бачиш, то сам собі не дозволяє зробити нечто дрянне. Тому що відомо, що це вийде тут же, одразу спливе і буде соромно. І коли ти виїжджаєш за ті ж провінції, ти зустрікаєш людей, і тобі здається, що усі повинні бути такі ж справедливі і правдиві, як і ти.
Хай не льються дожди темнохмарні, над смерть вілою пашаю. Хай пачнуться гады хлебодарныя над земелькаю нашаю. Хай красуецца жытам пшаніцаю, каласочкамі цяжкімі. Хай узмацуецца боскай правіцаю і ўся творчымі. И уся творчими ласками, и уся творчими, и уся... Насладимся творчими ласками. Хай ясь светится правды навукаю и братерскою згодаю. Хай знявечится кривда спринукаю за яе загородою.